То, что мы непосредственно сейчас конкретно изучаем, можно назвать тип художественного мышления. У Достоевского и Эсхила один тип художественного мышления. У Пушкина и Софокла другой тип художественного мышления. То есть для того, чтобы понять Достоевского, нужно вникать в Эсхила. Для того, чтобы понять Пушкина, ну, до той глубины, до которой это доступно современному человеку, нужно работать с Софоклом. А я хочу понимать Достоевского и Пушкина, потому что это сокровище нашей культуры. И вообще, мне очень лично повезло, что русский язык для меня родной. Потому что если бы было не так, мне пришлось бы его изучать. Вот, то есть мы с вами добираемся до неких недр творческой личности, личностей, где обретается общее нечто. У таких разных поэтов, которые отстоят друг от друга на 24 века. Тип художественного мышления один. Содержание абсолютно различно. А вот нечто есть то в них, какая-то общая глубина, когда они мыслят сходно, при том, что Эсхил и Софокл – это религиозные поэты, потому что трагедия была культовым действием. А Пушкин и Достоевский – это светские писатели, но религиозного мировоззрения. Вот, и мы скоро перейдем к Софоклу с тем, чтобы закончить Пушкиным. Начали с Достоевского, закончили Пушкиным. А сегодня нам предстоит вникать в третью трагедию трилогии Эсхила. Она называется «Евмениды». Действие этой трагедии начинается в Дельфах. Это святилище Аполлона. Сравнительно сложный пролог в этой трагедии. Почему сложный? Это зависит от личности хора. У Эсхила очень важно, какая личность у хора. В первой трагедии это были старцы, если помните. Во второй трагедии это были женщины, которые принесли заупокойное возлияние. А в третьей трагедии хор составит те самые Иринии. Вот, когда хор первой трагедии услышал их песню из преисподней, у него все заколебалось в его душевном устроении. Вот. Уже слышать песню Иринии издалека, это значило встать на грань помешательства. Когда Орест увидел Иринии, вот, он начал подпрыгивать и умчался. Это был конец трагедии Хоефоры II. Вот. А теперь сейчас эти Иринии должны появиться. То есть, прежде чем вывести такой хор на оркестру, напоминаю, оркестр – это круглая площадка, на которой хор сначала плясал, потому что трагедия была плясовым действием, а потом на которой хор начал располагаться, двигаться, стоять и так далее. Вот, для того, чтобы вывести такой хор на оркестру, значит, Эсхил ставит предельную задачу воображению – представить то, что не может быть показано. Вот нельзя их показать, а нам их он представит. Вот такое дерзновение выше человеческих сил. Монолог. Первый монолог произносит Пифия. Ну, может быть, вы представляете, как было устроено Дельфийское святилище. В храме Аполлона в Дельфах была отдельная комнатка, где была щель. Как считалось, щель вглубь, в самую глубь земли, откуда входил газ, который современные ученые назвали, они нашли, что это за газ, это этилен. Этим газом пользовались врачи как обезболивающим средством в 20 веке. Этилен. Значит, Пифия долго постилась перед тем, как войти в эту комнату. Потом она дышала этим этиленом и нечто говорила. А при ней сидела коллегия жрецов, которая записывала, что она скажет, а потом истолковывала. Это было особое искусство. Потому что, когда Пифия вдыхала этот газ, она находилась в состоянии пророческой мании. То есть, она была не в себе, но от Бога. Вот когда человек не в себе, но от Бога, он особым образом безумствует, и в этом безумии специальные люди их учили. они выгадывали тот смысл, который можно перевести на язык смертного человека, потому что человек пришел с вопросом к оракулу. Вот Пифия начинает говорить. Что она говорит? Странные на вещи говорит. Когда я начал читать, я начал недоумевать. Она рассказывает историю Дельфийского святилища. Значит, кратко я вам изложу. Сперва молитвой из богов старейшую первопророчицу чту. Кто же будет первопророчицей? Самая первая пророчица – это Земля. Это нам очень понятно. Земля – это нравственный спутник человека. Земля – кормилица. Это библейское мировоззрение. То же самое находим у Эсхила. Особая роль Земли. Земля – носительница невинного страдания. Сперва молитвой из богов старейшую первопророчицу чту Гею. Так. А за ней Фемиду. Фемида – это титанка, богиня правосудия. Тоже понятно. Фемида – понятно, почему в Дельфах сидит. Сидела после Геи. За ней Фемиду, что второй за матерью сидела в прорицалище. Так говорит предание. Так, Гея первая, Фемида вторая. Дальше почему-то, это только у Эсхила, идет Феба, мать матери Аполлона. И Феба передала, это четвертый владетель святилища в Дельфах, передала Феба, передала Аполлону. Аполлон поэтому назван Феб, что значит сияющий, блещущий, прорицающий. Вот, из монолога Пифии мы узнаем квалификацию, кто такой Аполлон. Аполлон – пророк Зевса Отца. Читай у Эсхила единого Бога. И Зевс дал Аполлону пророческого искусства божественный френ. Помните, это разумное сердце. Пророк чем пророчествует? Каким из семи сердец? Сердцем френ. Пифия зовет Всевышнего. Нам понятно, кого имеет в виду Эсхил. Всевышнего. Вот. Зевса. И объявляет, что уходит в храм. Пусть эллины идут вопрошать Бога в храм по древнему обычаю. А древний обычай такой. Пришел в Дельфы и сиди, жди, пока выпадет жребий. Не было очереди. Пришел и жди. Бог знает, когда тебя вызовут. Значит, что я хочу сказать. Прорицалище Аполлона работало. Работало. То есть, приходил человек с вопросом и получал ответ. И так было много веков. Вот. Что такое эти Дельфы? Они имели колоссальное значение для политической, исторической жизни Эллады. О нем не будем говорить. Из Дельф пришли новые религиозные идеи. Смерти, вины и искупления. Значит, первая идея касается смерти. Значит, такого посмертного существования души, когда наличествует двусторонняя связь между умершими и живыми. Вот я тоже считаю, например, что существует, вот я как человек христианской веры считаю, что существует двусторонняя связь между умершими и живыми. Вот, вина убийцы поэтому не может быть выкуплена деньгами и подлежит или отмщению, или очищению. Вот у Гомера даже за сына убитого пеню отец принимает, самый убийца в народе живет, отплатившись богатством. Так было у Гомера. Дельфийская религиозность говорила, никакого выкупа не будет. Деньгами нельзя платить за убийство. Вот. Третья идея – это очищение, искупление, защиты. Вот о ней пойдет речь. Значит, три идеи в Дельфах. Смерти, общение живых умерших, вины, никакого выкупа. И третье, самое интересное, искупление, защита, очищение. Вот, важно знать, что именно от Аполлона получил арест решительное повеление отомстить матери. То есть, мы находимся в прологе Евменид, мы находимся в Дельфах в решительный момент человеческой истории. Меняется понятие единой Зевсовой правды. Правда одна, правда вечная. Однако правда меняется. Правда, оказывается, две потом. То есть неразрешимые для ума противоречия. Меняется, значит, понятие правды, и наступает пятое. Вот это важно. Пятая эпоха в жизни Дельф, когда наступает новое, более человечное побожье. Правда. Она сейчас будет наступать на наших глазах. Вот. То есть мы попадаем, значит, нам дали экскурсию по истории. Четыре было основных эпохи в жизни Дельфийского святилища. И вот сейчас мы вступаем в пятую эпоху. Зачем это все Эсхилу нужно? Самая древняя историософия в европейской культуре – это историософия Гесиода. Он делил человеческую историю, историю смертных существ на пять веков. Пять. Золотой, серебряный, медный, самый жуткий, предпотопный. Потом героический. Это Гомер, это Эсхил, это Орест, это Агамемнон, Клитемнестра. Вот вся эта вот жизнь этих людей. И после героического шел у Гесиода век железный. И Гесиод говорит, я вот живу в железном веке. Ага. То есть наших понятий это уже не мифическая древность, а это современность. Пятый век какой? Гесиод говорит, железный век. Если б мог я не жить с поколением пятого века. А вот Эсхил спорит с Гесиодом, потому что деление у него на эпохи пятичастное, но он совершенно не согласен с тем, что современность, в которой он сам живет, есть современность века железного. То есть нынешний по Эсхилу исторический век, он какой? Вот. Вот Эсхил сейчас нам будет отвечать, как он мыслит о человеческой природе. Во всяком случае, это не Гесиодов железный век. Так. Может быть, это снова золотой век? Нет, не золотой. Не железный и не золотой. А какой? А это реальное состояние эллинской человечности времен Эсхила, которое мы из нашей новой эры называем классикой. То есть Эсхил нам скажет, как мыслит человек классики о том, какова человеческая природа его времени, когда эллины были на великой высоте, что касается и художественного, и религиозного творчества. Новый век, по мысли Эсхила, я предваряю, чтобы было понятно. Он принес новое правовое отношение между Богом и людьми. Вот это правовое отношение, надо понимать в широком смысле слова, оно основано на божественной правде. То есть основание отношений между Богом и людьми нужно прежде всего искать в религии и в правде. А во-вторых, это правовое отношение между Богом и человеком, надо понимать, в конкретном собственном смысле слова, как освященную божественной правдой практику человеческого судопроизводства. То есть героический век имел свои отношения Бога с человеком, вот, а исторический Эсхилов век имеет свое понятие богочеловечности. Вот, это умение жить и судить по правде, и тем поддерживать строгие договорные отношения между человеческим обществом и Богом, прежде всего в сфере правды и суда, права. И вот, имея в виду прошлый героический век, который на наших глазах будет оканчиваться, Орест по Эсхилу – последний герой героического века. Вот, имея в виду прошлый героический век, отношения Бога и человека нового века можно назвать отношениями нового союза, нового договора, нового устава, ну, а по-нашему понятно, о чем идет речь, нового завета. Вот, и вот это определение новоуставных отношений Бога и человека, которое имеет правовую конкретность, происходит не непосредственно от единого Отца с таинственным именем Зевс, вот, а через его детей, знаемых и поклоняемых мудрейших богов Пантеона, Аполлона и Афина. Это не манифестация единого, это не его эманации какие-то, понимаете? Это не абстракции, исходящие из абстракции. Афина и Аполлон – это личности божественные, это дети Божьи. Аполлон – пророк, а Афина – устроительница нового суда. Таким образом, религиозная мысль о недоведомом едином, благочестие, которое повелевало чтить Аполлона и Афину, вот, то есть богословие и благочестие сошлись в художественном произведении в единую живую связь. Вот, поэтому, когда мы будем говорить об Ириниях, об Аполлоне, об Афине, нам нужно сделать усилия и настроиться на вполне серьезное отношение к этим личностям. То есть, если мы хотим понять Эсхила, мы должны понять, что боги, которых он выводит на оркестру и скену, сочиняя для них песни, отнюдь не продукт художественного воображения. Они рачители и устроители новоуставных отношений божеского и человеческого. Вот такое кратенькое вступление. Пифия свое слово сказала, пять эпох определились, это рамочка, в которой будет действие развиваться, и мы возвращаемся в Дельфы, каким их увидел Творец Эвменит. Вот. Пифия в храм вошла, войти вошла и выползла оттуда, потому что она увидела Ареста и спящих Ириний, которые располагались, судя по всему, где-то в глубине скены. Хор Ириний не может располагаться на оркестре, ему нужно на оркестру как-то выйти. Значит, там сидит Арест в глубине, никуда двинуться не может, а вокруг него спят Ириний, их Аполлон усыпил. Пифия говорит, на руках ползу. То есть у нее ноги отказали от ужаса. Вот что значит увидеть Ириний. То есть силы покинули утробу. Вот, рядом с Амфалом, Амфал это пуп земли. В Дельфах находился пуп земли. То есть центр земли, по убеждениям эллинов, находился рядом с Афинами, недалеко, ну там полтора часа езды на машине. Вот. Находился именно центр земли, где глубочайшая щель в земле, откуда поднимается таинственный газ, которым дышит пророчица и так далее. Так вот, рядом с Амфалом, то есть это, ну, святыня невозможная. Это такой камень большой, украшенный. Вот, сидит богопротивный муж, как говорит Пифия, это Арест. В одной руке у него кровавый меч, а в другой ветвь маслины, перевитая белой шерстью. То есть, когда древние хотели показать, что они идут как просители, они несли перед собой ветвь маслины, перевитую шерстяной ниткой. Это все знали, что это идет проситель или посол, его трогать нельзя, он с ветвью маслины идет. Вот, а близ, говорит Пифия, дремлет сон чудовищный. И вот удивительно, что Пифия, опытный все-таки, понимаете, человек в общении миров, Пифия не знает, кто эти чудища, она сравнивает их с горгонами. Вот. И больше она туда говорит, я не войду. Пусть это решает Аполлон. Он врач-прорицатель и очиститель, Пифия уходит, обычная жизнь святилища нарушена, а как иначе, если меняется понятие божественной правде, если наступает, ну, скажу из современности, новый завет, храмовая жизнь будет совершенно другая. Храмовая жизнь должна измениться. Обычная жизнь святилища нарушена, раскрывается внутренность храма. Видим издали, Арест сидит у этого пупа земли, у Амфала, а вокруг него спящие Ириний. Мы все видим это, как зрители трагедии, где-то вдалеке. Входит Аполлон и Гермес. Он говорит Аресту, что он не предаст его, что он будет ему союзником. И Аполлон говорит об Ириниях. Вот его отношение к Ириниям. Значит, еще раз, он пророк Зевса. Он имеет от Зевса френ особый. Вот его отношение к Ириниям. Достойное плевание старухи-девы древние. Не связывается с ними из богов никто, ни человек, ни зверь. зол ради и возникли, как досталась им тьма злая подземелья Тартара, отвратны людям и богам Олимпа». То есть Аполлон и усыпил этих Ириней, но сам не берется защитить от Ирины Ареста. Хотя все знали, что у Ареста такая возможность была, ибо он располагал луком, который вынес из преисподней. Значит, по другому мифу, с которым Эсхил не согласен, Аполлон убил Пифона, чудовищного змея, сына Геи, земли, и за это должен был отбыть в Аиде один год. И в Дельфах показывали, что очень глубокомысленно, гробницу Аполлона. Вот он из Аида, он вынес этот лук, и к нему обращались с тем, чтобы он очистил и защитил от духов преисподней. Мог Аполлон очистить Ареста? Мог. Но он этого не делает. Почему-то. А он говорит, что Арест должен от Ирине бежать каким-то необыкновенным бегом. Как? Через долгий материк, так, значит, так, утоптанной тропой по морю и по морям, омываемым селением. То есть беги по воде. То есть так беги, что по воде ты бежал. Вот какой должен быть бег. До срока не устань терпеть заботу вала гонимого. То есть Ирине будут пасти его, как быка. Он будет от них нестись. Вот такова забота Ареста. Куда бежать? Придя в Паллады город, сядь, обними кумир, там мы и судей, о, и утешительные речи с тобой найдем, обрящим средства, как во всем тебе избавиться забот. Я убедил тебя зарезать тело матери. Арест отвечает Аполлону, одно из имен которого Локсий, что значит ковой, косой, кривой, косой, извилистый. То есть Арест с ним, он в себе, несмотря на то, что Ирине рядом, но они спят, он в себе. И Арест витиевато говорит с извилистым: «Владыка Аполлон, ты знаешь, как не поступать неправедно, когда же знаешь, что изведай, как не быть беспечным». Аполлон: «Помни, пусть страх не победит твой разум». И Гермесу Аполлон велит быть Аресту вожатым. Гермес уводит Ареста, Аполлон удаляется в храм, оркестра на миг пуста. Значит, осмыслим происшедшее. Что произошло на наших глазах? Значит, переход грешника от одной правды к другой обозначен в трагедии как путь грешника от одного вселенского центра к другому. Аргос оттуда убежал. Арест. Здесь царил последний вождь героической Лады. Дельфы – самое авторитетное вселенское святилище. Афины – гегемон культурной жизни и политической жизни Лады классической эпохи. Для Эсхила народ Аттики – народ, это его убеждение, народ богоизбранный. Вот. Но главное недоумение. Если Аполлон так решительно настаивал на необходимости кровной мести, почему он сам не может защитить Ареста от Ириней? Почему надо бежать в Афины? Очищение Ареста в Дельфах было бы сакральным. Человек согрешил, Бог очистил. История Ареста осталась бы интересной историей, а трилогия задумана как трагедия человечности. Важно было не просто защитить Ареста, а очистить его. Вот. Оправдание Ареста должно быть религиозным, сакральным и правовым. То есть Ареста надо оправдать вполне. Оправдание должно быть не внешним, всесторонним, божеским и человеческим. На правом суде нужно подарить ему оправдание на глубине совести. А где найти такой суд? Есть ли он такой на земле? Вот. Аполлон говорит, только в Афинах такой есть, его еще нет, кстати. Он на наших глазах будет возникать. Но Аполлон говорит, беги туда, там такой суд. То есть там вечная правда явится вновь. Пророк дал направление аресту, и дальше человек делает сам. Все, вот он бежит каким-то необычным бегом, он бежит в Афины. Является Клитемнестра. Вот. И зритель должен был сообразить, успеть две вещи. Во-первых, если Клитемнестра убита, то это не она сама, а что? Это ее призрак. Ну, так бы можно было бы сказать. Призрак явился. Так ведь она сейчас начнет говорить. То есть она сейчас произнесет монолог. Но если Клитемнестра начинает говорить, это не будет... То это может значить, что в посмертной жизни герой сохраняет сознание. А сохраняет герой сознание в посмертной жизни? Нет. Поэтому Клитемнестра говорить не может. Фронема героя... Фронема – это часть сердца Френ. Фронема героя, она бессознательна, неуничтожима, идет с ним в смерть, но бессознательна. То есть надо смотреть и слушать, что же нам такое сейчас представляет Эсхил, когда является Клитемнестра. Вот, то есть зрители вовлекаются в богословское размышление по неволе, потому что явление Клитемнестры противоречит и здравому смыслу, и тем положением, которое Эсхил высказывал раньше. Вот, монолог призрака. «Вы спите? Оэ! На что нужны вы спящие? А я у вас перед другими мертвыми в бесчестии. Кого убила, тех брань на меня покойников не прекращаются. Скитаюсь я позорно. Вас предупреждаю, что от тех убитых я в величайшем обвинении. Сама ж от близких пострадала так ужасно, а за меня зарезана рукой убийцы матери. Не гневен из богов никто. На эти раны, показывает, сердцем глянь своим». Ага, у Ирини есть сердце, кардия. «На эти раны сердцем глянь своим. Сознание спящее, вот слушайтесь, сознание спящее, не важно, что вы спите, вы во сне еще лучше видите, сознание спящее очами блещет, днем доля смертных быть непрозорливыми». Это важнейшее положение антропологии Эсхила. Сердце Френ есть сосредоточие сознательной и бессознательной, более глубокой жизни души. То есть во сне не только сохраняется способность сердца Френ, но обретает новую пронзительность, проницательность и прозорливость. Это важно. То сердце, которое мы носим в себе как сердце Френ, оно во сне оказывается более искренним, более сильным, более доходчивым. Вот. То есть наше дневное сознание незрячее. Вот. Днем наша доля непрозорливая, сердце яснее видит во сне. И даже Ирине, надеется Клитемнестра, во сне яснее увидит ее раны. А кто в нашей литературе уделял особое внимание снам, когда сон становился этапом развития сюжета? Достоевский. Только Достоевский. Вот он был мастер изложения снов. Сон в его изложении становился иногда поворотным моментом в жизни героя. Это «Преступление и наказание», конечно. Вот. И это отдельное произведение «Сон смешного человека». Вот. Он, убежав, уходит, как олень. Так из силков легко он вымахнул, а вам лишь подмигнул. Услышьте, говорю вам о своей душе. Уразумейте, о богине подземельной, я сон. Я Клитемнестра, ныне вас зову. То есть Клитемнестра Ириниям снится. Вот поэтому она и разговаривает. Она снится им, чтобы разбудить их от сна. То есть зритель видит не Клитемнестру и не ее дух, а зритель видит, ну представьте себе, сон Ириний. Это ужас. Зритель видит не просто самих Ириней, они там еще где-то, а он видит сон Ириней. «Я сон, я Клитемнестра, ныне вас зову». Дальше следует ремарка, что очень редко в античных рукописях. Ремарка такая. Хор мычит. То есть они во сне, она достучалась до них. «Я сон, я Клитемнестра, ныне вас зову». Хор мычит. То есть первое вступление хора Ириней. Никаких слов. Нечленораздельное вздыхание. Также это вот мычит, а можно понимать, как храп и стон. Они храпят, стонут, мычат, вот не могут проснуться. Призрак Клитемнестры. Мычите! А беглец уходит вдаль. Его друзья не то, что у меня заступники. Мычание. Клитемнестра. Совсем уснула. К муке сострадания нет. Арест убийца матери уходит. Вопят. То есть от мычания переходит к воплю. Клитемнестра. Вопишь, уснула и не вскочишь. Какое ж дело суждено тебе, помимо причинения зол? Вопль. Призрак. Стокнулись сон и трудность, заговорщики. И гнев змеи ужасный извели. Ремарка. Стон протяжный, пронзительный. Хватай, 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 кричи. Клитемнестра. Во сне ты травишь зверя, как псица, о заботе гавкаешь. Что делаешь? Вставай! Почувствуй печенью укоры справедливые. Оно стрекало смыслящим дыханием кровавым. На него дохни огнем чревесным, испарением гроба. Изнури его, гони, и травлею вторичной изничтожь. То есть Ирине несут в себе зло, справедливость и мудрость. Вот, поскольку мы видим сон Ирине, то таково самосознание правды героического века. В одно сошлось причинение зол, справедливость и мудрость. Старшие в хоре, то есть корифей. Проснись, буди ты ту, а я тебя. Ты спишь, вставай, сон отбрыкни, посмотрим, не был ли зачин пустым. И Ирине, судя по всему, прямо со скены, с возвышения, прыгают на оркестру. Но это немыслимое дело. Хор должен, пожалуйста, вы можете бегать, но выйдите, как положено, через проход. Ничего подобного. Хор прыгает со скены на оркестру. Когда ж так? Хоры бегали неладно. А вот каков хор, таков и пород. Пород – следующая часть трагедии, когда хор движется по оркестре. Хор себя предъявляет зрителям. Вот, что делает Эсхил? Этот, значит, мотив, судя по нему, уже был разработан, прием. Хор делится на два полухория. И два полухория движутся, но, судя по всему, несутся в разных направлениях и кричат по очереди. То есть возникает ощущение страшного напряжения, когда два полухория, значит, двигаются в противоположном направлении и орут. Вот, первое полухорие. «Иу-у! Папакс! Мы пострадали, сестры!» То есть Ирине о чем говорят? О своем пафосе. Пафос – это страдание. То есть арест, который убежал от них, причинил им страдания. «Иу, папакс, мы пострадали, сестры!» Второе полухорие. «Я пострадала, много и напрасно. Страданием пострадали мы чудовищным. О-по-по, невыносимое зло!» Разворачиваются, бегут в другую сторону. «Ио, сын Зевса, Аполлон, воровать гораст!» Второе полухорие. «Ты, молодь, старых растоптал, богинь, почтил просителя, он безбожный муж, родившим горечь». Первое полухорие. «Ты, бог, исхитил матери убийцу». Второе полухорие. «Кто скажет, что хотя бы ты в чем-то прав?» Разворачиваются. «Ко мне пришел упрек из сна, стрекалом, как возница, точно в центр пырнул под сердце и под лопасть печени, под сердце очень точно, под лопасть печени очень глубоко». Второе полухорие. «Таков, как под бичами палача, что насмерть бьет, тяжелый притяжелый леденящий ужас». Это их работа. Ужас приносить. А теперь они сами испытывают ужас и срам от того, что не исполняют свой долг. Опять разворачиваются. «Вот боги младшие, что делают. Всем овладели более чем правдой. Ее трон залит кровью с головы до ног». Второе полухорие. «Глядите, вот пуп земли. Он принял кровей в вину проклятия грозную». Опять развернулись. Третья строфа. «И он, пророк, испачкал глубь святилища, той скверной, что очаг поганит. Он, Аполлон, своевольник, самозванец, против богов закона почитает смертное, а древнепорожденных Мойр сгубил». Я вам не все прочел, естественно. Духу не хватит одному все это вам продекламировать. Но вы-то представили, что такое пород Ириней. Эпизодий. К Ириниям выходит Аполлон. Что он скажет на эти обвинения древнейших богинь? Монолог Аполлона начинается со слова «вон». «Вон, я велю скорее покинуть храм. Избавьте от себя пророческие своды». Далее Аполлон грозит Ириниям своими стрелами. Нет, угроза не пустая. Вот, Аполлон мог защитить Орест от Иринии. Но он отдает его на суд Афины. Это интересный момент в развитии идеи античного героизма. По-нашему говоря, Бог не в силе, а в чем? В правде. Он силен защитить Аполлона от Иринии, но он-то, пророк, уже мыслит иначе. Наступил сдвиг эпохальный. Бог уже не в силе, а в правде. Поэтому грозить он им грозит, а, собственно, к силе не прибегает. Вот, значит, он упрекает Ириней. Идет такое интересное, насыщенное, эсхиловское, ужасно корявое и страшное описание казни и пыток. Вот, и не то страшно, что казни страшные, а то страшно, что это для Ириней праздник, что это их любовь. Любовь Стергетра. Вот, то есть этот праздник пыток нечеловеческих над человеком, это их праздник, который им люб. Вот, это тоже одна из капитальных мыслей Эсхила, что ошибиться человек может в одном, и это страшная погибельная ошибка, в том, что называется любовь. Но в греческом языке есть три термина для понятия любовь. Значит, любовь эрос превращается в множество безэросных эросов. Вот так грешат женщины. Вот так грешила Клитемнестра, которая по-своему любила Эгисфа. Значит, эрос превращается в безэросное, безэросные порывы, теряет природу любви. Любовь филия превращается в нечто дюсфилис. Дюсфилес – это бесчувственность. А ваша любовь, вот эта вот Стергетра, превращается в то, о чем говорит Аполлон Ириниям. Ваша любовь, когда на кол сажают, глазницы жгут. Вот. И чем Аполлон не прав? Разве Ириний не бесчувственны? И какое к ним может быть сочувствие? Аполлон Ириниям. Ступайте и паситесь без погонщика. К такому стаду не сочувствен. Из богов никто. Вот Аполлон как будто не слышал, что гавкали Ириней во время порода, что они испытывают великое страдание, пафос. Вот, Аполлон убежден, что никто сочувственно не примет стадо Ириней. И здесь мы наблюдаем интересное положение, совершенно согласное с ветхозаветным пониманием. Пророк не знает, как сбудется пророчество. Вот, на грозный окрик Аполлона Ириней никуда не идут. Они вдруг обращаются к зрителю, вот к нам, своей другой стороной. Вот только что они гавкали и бегали, и вдруг они обращаются в разумных существ, которые способны очень здраво рассуждать, которые очень хорошо знают свой долг. Вот старшие в хоре, их корифей, начинает с Аполлоном разговаривать. Ну, вот вообще, я думаю, что это новый, так сказать, новое движение ужаса. Потому что, ну, когда они гавкают и бегают, это одно. А когда вот эти неистовые вдруг начинают рассуждать, да еще так основательно, то вообще это страшно. Вот. Значит, в диалоге Аполлона и Ирине столкнулись две правды, два права. Материнское право утверждает верховенство родового начала. И отцовское право института семьи. Вот об этом они спорят. Значит, что такое материнское право? Привожу конкретный пример. Историю Алфеи. Она упоминалась в предыдущей трагедии, я вам ее не рассказывал, но сейчас кратенько перескажу суть. Значит, сын Алфеи, знаменитый Мелиагр, герой, убил, по своим соображениям, у него были на то основания, но он убил двух родных братьев матери. И Алфея, которая очень любит Мелиагра, обязана отомстить сыну за убийство единокровных. Почему? Потому что сын считается менее близким родственником, чем единокровный брат. То есть у братьев одна и та же кровь, а у сына половина крови от отца, половина у матери. И по этой логике Алфея должна была казнить сына, что она и сделала, вопреки своей воле, скорбя до такой степени, что покончила с собой. Вот, и Аполлон спорит с Ирениями как раз относительно вот этих всех моментов, значит. Так, ну, только вам конец Аполлоновой речи прочитаю. Судьбой назначено, когда, ну, так он говорит, судьбой назначено по справедливости супружеское ложе мужу и жене хранить верней, чем клятвенный порядок древний. Клятвенный порядок хранят Иринеи. Человек клятв никаких не приносил. От человека никто не требовал клясться и что-то разуметь. Поэтому судьи будут называться присяжными. Они должны лично уже принести от себя какую-то присягу. Так вот, судьбой назначено по справедливости супружеское ложе мужу и жены хранить верней, чем клятвенный порядок древний. И если ты спускаешь тем, кто убивает в браке, ну, это пошли юридические дела. Не о клете Мнестре, он говорит, а он говорит вообще о правовом каком-то порядке. Вот, о преступлениях против брака вообще. И если ты спускаешь тем, кто убивает в браке, и не караешь, и не надзираешь гневом, я говорю, не вправе ты преследовать ареста. То преступление, убийство Агамемнона, вижу, слишком принимаешь к сердцу, а к этому ты явно поспокойнее. Богиня разрешит наш суд. Паллада. Поговорили. Все. Пора действовать. Аполлон уходит. Вот. А гончая стая Ириней унеслась опять с криком. Они покидают оркестру. И вот себя здесь Эсхил, как постановщик такой трагедии, где все путано, наперепутано, и все линии, так сказать, противоречат друг другу, он ломает, он делает такую вещь, он ломает незыблемый порядок трагического действия, потому что за эпизодием первым следует не Стасим, хоровая песня, Ирине убежали, вот, а следует опять эпизодий. То есть весь порядок, как храмового служения, нарушен порядок, так нарушен порядок трагического действия. Я думаю, что некоторые зрители, консерваторы, могли этим возмущаться вообще, что он творит. Эпизодий второй. Афины. Прибежал арест, мы понимаем, площадь перед храмом Паллады. Вот, входит арест и первым делом обнимает кумир. Кумир Паллады. Вот, и просит ее прийти. Он говорит, что он молящий. Дальше очень важно, он обосновывает свое право прикоснуться к святыне. Он уже прошел ритуальное очищение. Значит, прошел равно и сушу я, и море. То есть я по суше бежал, и по морю я бежал. Кровь на руках пожухла, пообтерлась от общения в чужих домах и на путях людских. Пришел я к храму и к кумиру твоему, богиня, под этим оберегом ожидаю последнего суда и приговора. Другой перевод – конечного свершения правды. Не тут-то было. Значит, подойти-то он к кумиру подошел, но он опередил Ириней ровно на продолжительность своего короткого монолога. Опять на оркестру вбегают Ириней. Опять получается, что это второй пород. Вот. И мы узнаем, что ритуальное очищение не смыло той крови, которая у него на руках. Значит, зачинает старший в хоре, корифей. Они безглазые, Ириней, мы говорили, у них вместо глаз, у них сукровица сочится здесь. Вот, они искали ареста по запаху. Старшие в хоре. «Во всяком месте мы земли бродили, бескрылым летом гнали поверх моря, пришли. От многих и убийственных трудов хрипит утроба». И начинается пород второй. За старшие в хоре вступают Иринии по очереди. Некоторые ремарки только я прочитаю. Вот он! «И он отважился вокруг кумира богини Амбросической обвиться». Ну, богини, которые питаются амброзией. Значит, Ириней и кровопийцы, они не принадлежат к богиням амбросическим. Следующая Ириния. «Но это невозможно. Кровь материнская на землю пала невозвратимо. Что влажное на землю пролилось, ушло». Следующая Ириния. «Нам надлежит...» Объясняют ему, как они сейчас будут его убивать. «Нам надлежит тебе воздать. И... от живого высосать из членов то, что есть в них алое густое, и от тебя я накормлюсь напитком, негодным для питья». Следующий Ириней. «Живого иссушив тебя, вниз отведу». Следующий Ириней. «Увидишь там, что если кто из смертных Бога оскорбил или гостя, или нечестивым был к родителям, у древних было всего три заповеди. Это называемые заповеди Херона. Чти Бога, чти гостя, чти родителей. Все. Достаточно. Так вот, кто нарушил эти заповеди, там каждый получает то, что справедливости достойно». Восьмая Ириния говорит замечательную, глубокомысленнейшую фразу. «Аид! Великий судья для смертных, он под землей». Аид, великий судья для смертных, он под землей все наблюдает, то есть из-под земли он все наблюдает, то, что на земле, и записывает сердцем на дощечках памяти. То есть Ирине говорят, Аид наш союзник, а он все видит, а он все записывает. Вот ты сейчас пойдешь туда, как каждый человек, ты получишь по этим записям. Вот. Такой образ, который перешел в христианскую символику. То есть все наши добрые дела и злые дела, и даже посещение храма, да, и исход из храма, все записывается. Вот это древняя интуиция, которая находит здесь подтверждение. Но дальше происходит невероятное. Арест начинает говорить с Ириниями. Тут не бывало такого, чтобы с Ириниями кто-то смел вообще разговаривать. А тут сначала Аполлон, затем смертный, монолог ареста. Вот, для начала он пытается обосновать свое право открыть рот. Он с Ириниями разговаривает. Вообще, что со зрителями творилось, это еще не представляю. «Я злыми бедами научен, познал обряды многих очищений. Я знаю право, где говорить, но также где молчать. Уснула на руке, завяла кровь, миазма матери убийства смыта. Кровь свежую она была, у Феба очага согнал я через очищение кровью свиней заколотых». Мы говорили, почему молодым, кровью молодых свиней, да, обмывали руки. Говорили, да, потому что органы молодой свиньи очень похожи анатомически на органы человека. «И ныне чистым ртом зову благоговейно владычицу Афину, что пришла в мою защиту». Старшая Ириния. «Тебя не Аполлона, не Афины мощь спасти не смогут». То есть они, прежде чем сейчас вот начать с ним разбираться, вот, они ему так здраво, они долг свой исполняют, объяснят. «Ты от богов пренебрегаемый погиб, разучишься, где в сердце, Френ, радость находить, снеть демонов, без крови тень, не отвечаешь, на слова плюешь мои, откормлен в жертву мне, меня ты угостишь живой, а не ултаря заколотый. Гимн слушай, цепенящий, вяжущий». В чем смысл? Почему Арес должен слушать этот гимн? А потому что, если он прикоснулся к кумиру Афины, Ирине уже не могут его оттуда вытащить. Он под защитой находится, святыня. Вот. И поэтому Арес сейчас испытает казнь через песню. Песня – это муза. Вот. Одно из значений слова муза – песня. Сейчас предстоит услышать мусическую казнь. То есть хор настраивается петь и, что очень интересно, плясать вокруг Ареста. Вот так они ему объясняют, что сейчас будет. «Эй, гей, заводи хоровод, если уж решено явной сделать смертельно ужасную музу». То есть смертельно ужасная муза, которая просто своим предъявлением казнит, вот сейчас будет явлена. «Мы намерены право и прямо судить. Тот, кто чистую руку протянет, к тому наша злоба не подползает. Если кто, как сей муж, согрешил и убил, прячет руку кровавую, то для мертвых свидетелей правые мы возникаем, каратели крови, и убийце себя, наконец, предъявляем». То есть самообнаружение Ириней, их ужасной музы, ожидает Ареста и нас, зрителей этой трагедии. Момент, который необходимо объяснить, если помните, как родились Ириней по Гесиоду. Из крови Урана, который был оскоплен сыном, значит, кровь эта пала на землю, и от земли родились ужасные эти чудовища Ириней. Вообще, конечно, жуткий миф, такой глубокомысленный. Эсхилова категорически отвергает. Земля-кормилица от крови родить не может. Поэтому мать Ирине – это ночь. «Матерь, что меня родила, о, матерь ночь! Тьмы слепцам мертвым, зрящим свет живым, на кару услышь! Аполлон бесчестит меня, отнимает лов, очищение для матери законное, убийство». Вот Ирине так себя мыслят, что Ирине очистительницы, они должны произвести очищение от Ареста земли. Припев: «Над того, кто в жертву дан, это песни, помешательство, порча сердца, сдвиг ума, гимн Ирине, сердце цепенящий, вяжущий, безлирным, смертным сухота». Надо объясняться. Значит, безлирный гимн – это нечто небывалое, об этом мы говорили. Это безлирная лирика, напев непеваемый, то есть звучащая антиномия, то, что не может быть. Если ты поешь гимн, ты поешь слова. Если ты поешь слова, лира уж как-нибудь сможет тебя сопровождать. Нет, это песня, которая будет безлирная. Вот. Помешательство. Это тоже говорили. Помешательство, паракопа – это перенос трудов, приносящих утомление и страдания, на иное поле, совершенно чужое такого рода усилие. То есть человек трудится в здравом уме. Трудится, мучается, Но свои усилия он переносит на другое поле, которое совершенно не предназначено для этого. И поэтому, с одной стороны, он остается здравым, а с другой стороны, происходит помешательство или парафора – это сдвиг, пронос мимо. То есть, когда умственные способности остаются при человеке, но применяются совершенно превратно. То есть, вот что такое безумие? Умственные способности все при тебе. Вот, но они теряют свой правильный предмет. Состояние должно быть очень мучительным. Преступника ожидает сухота. Сухота – это безжизненность и бескровность при сохранении бытия в преисподней. Совершенно библейский мотив. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам. И, конечно, очень сильно в послании апостола Иуды. Значит, грешник – это кто? Грешники – это безводные облака, носимые ветром. Так, облака безводные. Это можно вообще представить? Можно представить облака безводные, носимые ветром. То есть, предельная скудость бытия, почти лишенность бытия. Вот, звук направлен точно в сердце Френ. Вот. А сердце Френ, опять-таки скажу еще раз, сердцем Френ человек молится единому с именем Зевс. Сердцем Френ человек связан с Богом-промыслителем. Сердцем Френ человек связан с Аидом. Сердцем Френ человек связан с этими самыми Ириниями, которые имеют сердце глубокое, как пучина. Вот, то есть сердце Френ – это еще центр сознательной и более глубокой бессознательной жизни души, в посмертном существовании и во сне. Вот, то есть Ирине, смотрите, какую незадачу ставит. Надо так обезумить Ареста, чтобы оставить в нем меру здравости, чтобы не исчез сам субъект мучений. Такая чисто художественная задача. Потому что если он совсем сойдет с ума, то и где, собственно, кто тогда будет нести возмездие? Нет, надо его сердце так повредить, чтобы субъект мучений остался при нем. Вот, это значит, нужно выслушать вот это вот цепенящее, вяжущее сердце, безлирный, мусический, карательный плач, пляс Ириний. Значит, скажем прямо, то, что сделал Достоевский, невозможно превзойти. Подражать ему бесполезно, потому что он дошел до предела и где-то перешагнул за предел. Значит, то, что сделал Эсхил, по самой идее, невозможно превзойти. Вот. Слушаем дальше хор Ириний. «Мойра, что нижет насквозь», ну, то есть бьет на вылет. «Мойра, что нижет насквозь, выпрела нить этой судьбы, стойкою быть, а кого повстречаю из смертных, самодеятельно вздорных, самодеятельно вздорных, гнать того, пока не сойдет под землю, но и мертвый он никак не свободен». Припев. «Над того, кто в жертву дан, это песень, помешательство, порча сердца, сдвиг ума, гимны Ирини, сердце цепенящий, вяжущий, безлирный, смертным сухота». Вот. И этого мало. Это надо спеть, и это надо сплясать. То есть следующие строфы посвящены пляске Ириний. Здесь трагедия как бы возвращается к своим истокам. Трагедия, помните, это было шествие с пляской. Трагедия первоначально, там доминировал телесный элемент движения. Пляска Ириний, значит, они пляшут самоотверженно. То есть им надо Ареста точно уничтожить. Не только звуком, но и ритмом, и движением, и пляской своей. Вот пляска Ириний. Скачет и тяжко падает сверху вниз. Я давлю ее мощь ноги. У самой от прыткого бега члены дрожат. Я приношу невыносимую ату. Ириний скачут вокруг Ареста, и это скачка злого рока. Опять скажу, что это невозможно превзойти. Преступник от порчи безумного сердца не ведает позора мрак, какой его уже накрыл. Припев. скачет и тяжко падает сверху вниз. Я давлю ее мощь ноги, у самой от прыткого бега члены дрожат. Я приношу невыносимую Ату. Так было, так есть. Мы умелые совершители, помним злые дела, мы святые. Для смертных неумолимые, дел гонители бесчестных и непочтительных. Доля наша от богов отделяема светом бессолнечным. Доля наша, как камень, непроходимая, и для зрящих свет, и для безглазых. Кто же из смертных без священного страха, кто же, не ужасаясь, слушает мой древний устав? Они подчиняются уставу. А устав, между прочим, это как и в нашем языке. Это совокупность правил, а также что? Напев. То есть это умение соблюсти границы, некоторые сложные очень границы того, как петь. То есть это вообще потрясающая мысль. Есть общий корень у правоты и у искусности. То есть есть общий корень у нравственности и музыкальности. Вот эта глубокая мысль, не могу останавливаться на ней. Просто вот зафиксируйте ее. Вот эти два слова слились и в греческом, и в нашем слове «устав». Важная вещь – устав. Кто же из смертных без священного страха, кто же, не ужасаясь, слушает мой древний устав? Под землею мой пост – и владею бессолнечным мраком. Ну все, ужас предельный, арест раздавлен, зритель потрясен, является Афина. Антракт. 5 минут. В мире мертвых, может быть, его там и нет, но там человек находится неразумеющий. Значит, правота Ириней явлена для ума всесторонне и для всех чувств остро до невозможности. То есть правота Ириней высказана, пропета, сплясана, как абсолютная. Вот она, злая правда. Еще раз напомню, что такое трагическая проблема жизни. Зло наказывается злом, который наказывается злом, который наказывается злом, который наказывается злом. И это есть роковая цепь злодеяний. Не напрямик, но вот эта трагическая проблема злой правды связана с Ветхим Заветом. С главной проблематикой Ветхого Завета, где по закону не мести, по закону божественному. Око за око, зуб за зуб. Проблема злой правды не может быть решена Богом. Потому что человек свободен. И проблема злой правды, трагическая проблема жизни, не может быть решена человеком, потому что человек виновен. Ни Бог, ни человек не могут эту проблему решить. Вот она пред нами, эта проблема, пропета и сплясана. И вот тут является Афина. Из первых слов мы узнаем, что она услышала крик, мольбу Ареста. Издалека услышала, потому что она занималась очень полезным делом для своих граждан. Она столбила участки под Троей. Это живой политический мотив. Там у афинян были свои интересы в Троаде. Вот, она была далеко, под Троей, но она услышала пронзительный крик. Вот. И прибыла на место события. Вот, Афине доверен суд. И Афина обладает добродетелью судьи. Вот мы сейчас начинаем вникать, что такое суд. Во-первых, судья может услышать и выслушать. Во-вторых, Афина заботится о правах своих граждан. Их права были там, в Троаде, под Троей. О правах она заботится. Вот, еще что важно для судьи, Афина сильна вовремя оказаться на месте. И дальше, что важно, судить доверено Афине, а не Аполлону, пророку Зевса. Аполлон знал, кто перед ним. Он пророк, он знал, кто перед ним. Ириней. И Аполлон Ириней крайне враждебен. А Афина на Ириней смотрит и дивится. Я вижу новость. Подземелье общества. Ничуть не страшно, но глазам чудно. Вы кто? Вот, премудрая дева Зевса. Вопрос ее такой, звучит к вящей славе Ирине, как глубоко они хоронятся. Но в этом вопросе еще одна добродетель судьи. Заинтересованность в расследовании дела при изначально равновесном расположении духа. Вот, Афина видит и чужеземца, который припал к ее кумиру. Она тоже даст ему слово. То есть судья выслушает обе стороны. Вот мы начали подходить к тому, что такое суд. Афина Ириния. На тех, кто произрос от семени, вы не походите ни на единый род, ни на богинь, что зримы от богов, ни же вы смертных, ни подобны образом. Значит, бессеменные они, бессеменно родившиеся Ириней, их родила мать ночь. Афина тоже бессеменно родившаяся, потому что она родилась из корифе, из макушки Зевса. Вот, вообще, родившаяся не от семени, была прекраснейшая Пандора. Если помните, на Пандоре закончился допотопный век. Вот. На Елене, ее называют прекрасной, что неверно, на Елене спартанской она была прекрасна, нечеловечески, страшна она была, подобно богиням. Вот, закончился век героев. То есть человечество испытывалось красотой сначала Пандоры, потом Елены, и не прошло ни первого испытания, ни второго. Вот насколько прекрасны были Пандора и Елена, настолько Ириней безобразны. И по их исключительному безобразию Афина догадывается, что Ириней не из тех, кто произрос от семени. Вот. Афина заканчивает свое слово. «О ближних, кто упрека недостоин, дурно говорить, то далеко от справедливости и от того, что Фемис». Фемис – это имя богини Фемиды. Буква «Д» появляется в косвенных падежах. Фемис – это так звать Фемиду, богиню правосудия. Вот Фемис – это то, что обычаем освящено и должно, и дозволено, загонно, правосудно и священно. Так вот, судья Афина удостоверяет, что можно в упор смотреть на безумно отвратительных, упрека не высказать и дурно не высказаться. Вот, и она, Афина, держится вот этой верховной добродетели судьи, совершенного сохранения ума и сердца от всех впечатлений и попыток давления на суд. Вот, предварю, что как суд начнется, так давление на суд сразу и начнется. И это считалось в порядке вещей. Вот, формы давления на суд следующие. Отвращение, жалость, подкуп, давление, устрашение и авторитет. Вот все это мы увидим в этой трагедии Эсхила. Так вот, Афина изначально держится, верховной добродетели судьи, что на нее никак нельзя ни в какой форме оказать давление. Вот. И что важно, Афина, божественный дух, являет образ для суда человеческого, который происходит только в реальном времени, когда судья заранее не знает, кто виновен. То есть Афина, божественный дух, не вещает из вечности. Это парадоксально. Человек восходит к вечным истинам, а божественный дух нисходит в реальное время и становится несведущим. Судья несведущий. До момента произнесения приговора. До момента, пока не будут выслушаны обе стороны, пока дело не будет расследовано. Вот, человек восходит, Бог нисходит. Вот есть момент в истории человечества, когда божественное и человеческое должны встретиться. То есть мы присутствуем при перехождении от одного века к другому. Время в своем психологическом переживании непрерывно и текуче. Вот так мы воспринимаем течение времени. При богословском рассмотрении времени оно разнородно. Оно имеет рубежи и сроки. Время в психологическом рассмотрении непрерывно. При богословском рассмотрении время делится на эпохи, на эры. Вот сейчас мы живем при эпохальном сдвиге. Вот сейчас происходит сдвиг. Мы можем это чувствовать, мы можем это не чувствовать. Но Эсхил предъявил нам момент, когда происходит сам этот сдвиг эпох рождения какого-то нового, какой-то новой эры. Но это умопостигаемое время нужно по-человечески прожить. В него нужно по-человечески войти. Его нужно пережить через события, причем это событие суда. Так вот, в этом различие двух служений, двух мудрейших детей единого Бога Отца. Значит, судья не знает, чем окончится суд. Поэтому пророк не может судить. То есть, изрекший пророчество об исходе дела, тем отрекается его судить. Если ты изрек пророчество, ты знаешь, чем кончится суд. Ты к суду уже недоступен, все. Вот. Пророк может не понимать происходящего. Вот. А судья должен внимать всему и должен не знать. Судья должен не знать приговора до времени, пока суд произошел. Так в судебном процессе, это первый суд Ареопага, начинают распределяться роли: арест обвиняемый, Иринии обвинители, явится, что возмутительно для Иринии, Аполлон, защитник, а Афина, Афина возьмется суд учредить. А судьи кто? Это один вопрос. И главное, захотят ли Иринии с арестом судиться? Вообще, захотят ли они эту процедуру принять, Иринии? Вот, потому что для Иринии-то приговор уже предрешен. И первое действие Афины – вовлечь Иринии в судебную процедуру. Процедуру судебного разбирательства. Она начала безупречно. Она не осудила Иринии за безобразие и с интересом ожидает от них ответа. Кто вы такие? Вот теперь отвечайте. Давайте поговорим. То есть она не прибегает, возможно, у нее есть пророческие дарования, там пронзительные какие-то. Нет, нет. Поскольку она судит, она разговаривает, и она просит ей разумно ответить. Кто вы такие? Вот, вообще-то боги, эта мысль впервые намечена у Гомера, они двухименные. Одно имя для смертных, другое имя у богов. Ириния. Все коротко узнаешь. Диос Коре. Зевса Дева. Диос Коре – это искусственная этимология слова «дике», что значит «правда». Дочь Зевса, дочь – это правда. Вот имя Афины в мире божественном. Для людей она Афина. А в мире богов она Зевса, дочь – что означает «правда». «Все коротко узнаешь, Зевса, дева. Мы, чада горестные ночи, в обители подземных нас зовут проклятьями». Вот что. Человечество живет под властью проклятий или проклятие. Это второе имя Ириней. Все ясно, то есть произошло представление. Друг другу боги представились, назвали свое истинное имя, которым они называются в мире богов. Вот. Афина выспрашивает Иринию, зачем она здесь, что она хочет от Ареста, что вообще происходит. Та ей рассказывает. Вот. Он стать сподобился убийцей матери, Ириния говорит, Афина. А не страшился ль гнева он какой другой судьбы? Он стать сподобился убийцей матери. А может быть, это Ананка? Может быть, это еще и судьба здесь вмешалась? Надо же разбираться. Ириния, где то стрекало, что заставит мать убить? Две стороны, Афина, две стороны присутствуют. Я половину тяжбы слышала. Интересная реплика Иринии. Он клятву на себя не примет. Он ее не хочет дать. То есть, если тебя обвиняют в преступлении, вот благочестие древних времен, ты мог произнести священную клятву и тем освобождался от всякого преследования. Представляете? Все. Ты предоставляешь себя, так сказать, гневу и мести богов. Они тебя, будут тебя теперь казнить. Арест такой клятвы не будет давать, что матери не убивал. Дальше следует разговор между ними. Вот. И Афина добивается от Ирины нужной реплики. Она спрашивает, так разрешение вины вы на меня перелагаете? Ирине, а почему бы нет? Если твое имя правда, я же знаю, что ты, на самом деле, твое имя не Афина в мире богов. Твое имя правда. А почему бы нет? Чтим по достоинству, достойную. Все. Ирине оказались вовлеченными в судебное разбирательство. Почему? Потому что они знают одну правду. Они знают только один свой долг. Вот, Афина обращается к Аресту, и поскольку он совершенно раздавленный, судя по всему, находится в полуоборочном состоянии, его надо привести в себя, чтобы он мог оправдываться, мог разговаривать на суде. «Ты, гость, что хочешь в свой черед сказать?» Ну, Арест объясняет, что он не ищет очищения, и что случай его беспрецедентный, и заканчивает. Значит, разговаривает, говорит об убийстве отца, признается, что он убийца матери. Отца ты знаешь хорошо. Но это действительно так. Потому что Афина воевала на стороне ахейцев. Ты вместе с ним град Трою низвела в ничто. Вот, полное изничтожение Трои, если помните, было мерзким действием злобы Менис. Вот, верный такой взгляд Ареста на участие Афины в этом героическом и злодейском изничтожении Трои. Вот по существу, может быть, и нет, но в системе защиты это аргумент. Вот суд еще только-только начинается, а Арест уже прибегает, в общем, к недозволенному приему. Вот интересно, что во времена Эсхила вот такие штуки считались в порядке вещей. Вот судьи должны разбираться, а те, кто состязаются, они во все тяжкие готовы пуститься. Арест. Погиб отец нехорошо. Мать сердцем черная. И дальше излагает события, как последовало, что последовало за убийством Агамемнона. Вот. Афина понимает, что этот случай беспрецедентный. Это она понимает. Это-то само собой. Она понимает, что случай гораздо более серьезный. Ей предстоит решать трагическую проблему жизни, когда человечество находится под властью злого рока и проклятий. Злой рок Ата, а проклятие Иринии. А трагическую проблему жизни не могут решить ни бог, ни человек. Афина это поняла. Афина, здесь дело значительно серьезнее, чтобы кто-нибудь из смертных вздумал его судить. Серьезнее настолько, что и мне недозволительно. О как! О справедливости судить такого жестоко злобного убийства. Ты аресту, две стороны аресту. Ты, впрочем, привел себя в порядок по закону. Просителем пришел ты чистым, безвредным. И как ни скверного тебя я принимаю в городе. Это арест. С другой стороны, Иринии. У них, чем Ирине не называли по имени, говорит, они, эти, у них такая Мойра, что ее отворотить непросто, а не случись им дело выиграть. Тогда придет их яд из мира духов. Помните, Фронома героя, неуничтожимый дух, дух героя. Бессознательный, но бессмертный. Вот придет их яд из мира вот этих фронемов, фронематон. Тогда придет их яд из мира духов, он, пав на землю, принесет невыносимую и вечную болезнь. Вот то, что есть. Не проблема. Оставить их или отослать? То и другое крайне бедственно. То есть отослать Ирине – это принять мистическое отмщение от них. Вот. Отослать их – это значит отречься от правды. Вот то, что есть. Оставить их или отослать. То и другое крайне бедственно и для меня безвыходно. Вот человек, хор в первой трагедии, говорит, я недоумеваю о конце. Бог говорит, у меня нет средств решения проблемы. То есть человек недоумевает, Бог не располагает. Вот трагическая проблема. Можно сказать, она наступила. Наступил момент, когда божественный и человеческий не могут не встретиться. Но если уж до нас такое дело сюда уперлось, я положу устав. Чего себе? Положу устав. Какой устав? Один устав. Тот, который не Иринеи владеют этим уставом, это их долг. Я положу устав на времена грядущие. Назначу по делам убийства судей. Значит, первая компетенция Ареопага – это дела убийства. Назначу по делам убийства судей клятвой совестящихся. То есть судьи будут присяжные, то есть те, кто приносит клятву. Я приду, избрав все лучшее из граждан, которые присяги не приступят, праведные сердцем. Что мы можем понять из того, что мы прочитали? То есть Афина должна вступить в союз с человеком. Причем не с человеком лично, а с собранием лучших из граждан. Каждый из них будет клясться лично. Но Афина вступает в союз с экклесией. Это избранное Богом человечество. Вот для Эсхила было совершенно очевидно, что народ Аттики – это богоизбранное человечество. Вот, он будет судить этот суд Богом избранное человечество. И суд должен произойти в помыслах его правдивого сердца. Френ. Значит, Зелинский объясняет нам вот этот момент. Изложу кратко, потом прочитаю его изложение. Существует три способа решения дела об убийстве. Первое – выкуп. Второе – кровная месть. И третье решение признается община, которой принадлежал и убитый, и убийца, и мститель. Вот в Афинах именно эта община заявляла о своих правах. Она говорила убийце. Можно сказать община, можно сказать государство. Потому что государство афинян – это было обозримое множество. Каждый знал каждого. В принципе. Она говорила убийце, это община. Человек, которого ты убил, был моим гражданином. Ты его убил и оскорбил меня. Она же говорила мстителю, человек, которого ты преследуешь, мой гражданин, он находится под моим покровительством. Прежде чем допустить его преследование, я, это вот община или государство, я должна убедиться, что он виновен. Поэтому я намерена быть судьей между тобой и им. То есть община присваивала отмщение и право воздать. Вот таким был афинский суд Ареопага. Это было гражданское, человеческое учреждение. С другой стороны, этот суд был еще и сакральным. Вот, Эсхил рисует самый момент зарождения нового суда. Вот, в богословских понятиях. С одной стороны, это суд человеческий, поскольку судить будут люди. А с другой стороны, он божеский. С какой стороны он божеский? Во-первых, он Богом учрежден. Афина даст ему свой устав. Афина назначает первый состав суда. Она показывает, как вообще это делать. Как достойных избирать. Пусть Бог покажет, как это делается. Афина не будет стеснять свободы судей. Она будет охранять их от всех форм давления, включая себя. Потому что Афина для афинян – это авторитет. Она будет охранять от всех форм давления и от себя самой. И при этом Афина сама примет участие в голосовании. Таким образом, божественное и человеческое вступают в сложные, конкретные, взвешенные правовые отношения. И вот важно отметить, что этот новый судебный устав состоялся не между Богом и человеком, а между Богом и экклесией, то есть собранием граждан, которые полномочно и правомочно представляли общество в целом. Первое дело Ареопага было таково, что Орест, последний герой героического века, его последний человек, был вызван на суд. А судить его будет Богом призванное человечество, и суд произойдет в сердце лучших граждан, так будет испытано сердце богоизбранного народа. А теперь помните, я в связи с Достоевским излагал вам тему по книге «Исход. Суд в народе, который несет в себе церковь». Первое дело в самоорганизации народа – это чисто библейская мысль, которую можно обосновать текстами книги «Исход». Первое дело в самоорганизации народа – есть суд. Источник суда сакральный. Источник суда – напрямую сопоставим с источником жизни. То есть, согласно первым понятиям библейского мировоззрения, суд не принадлежит к системе правоохранительных органов, как его часть. Суд есть начало всем подразделениям правоохранительных органов. Если суда не будет, не будет народа, который несет в себе церковь, как связь божественного и человеческого. Вот так точно до конца и последовательно мыслит Эсхил. Вот что такое суд. Поэтому так горестно, что, я повторяю свое убеждение, что в России сейчас нет суда. То есть бывают эпохи, когда суд плохо работает. Он то работает лучше, то хуже. Законы бывают то лучше, то хуже. А сейчас мы живем во времени, когда нет суда. Вот в России нет суда. И это горестно. То есть, конечно, это даром для нас не пройдет. Для всех. Это всех касается. Все. Афина сказала свой замысел богословский и удаляется. На оркестре остаются Орест и Ириний. И наступает мистический момент, который и он понятен нам из священной истории. Это называется века молчания. Это когда тишина наступает, особая тишина культуры. Вот в Израиле нет пророков, В Элладе закончилось творчество крупных философских эстетических форм. Вот. В Риме погибла республика. Вот. У нас наступил новый общественный строй. Нет пророков, нет культуры, нет республики. Тихо. Вот в этой тишине родился Спаситель. Вот. А здесь арест Иринии. Иринии уже ареста не будут трогать. Они уже никому не обращаются. Наступает новая музыка. Ирине спокойно объясняют, что это такое устав. Это своеобразное, то, что мы сейчас услышим. Это апология Ирине, это речь в защиту своей правоты. То есть новый устав – это катастрофа. Вот убеждение Иринии. Катастрофа, помните, по-латински революция. И вот Иринии предостерегают от опасности революции в сфере нравственности и права. Днесь нового устава катастрофа грядет. Хорошо. Если право и пагуба осилит матери убийцы. Легкость дела кровавого, всякого смертного тогда на преступление наладит. А родителей затем ожидают от детей многие и подлинные страсти. Пафос. Со временем. Ведь уже не поползет надзирающих менад. Вот они кто такие. Менады безумные, а надзирающие разумные. Так вот они Иринии, они вместе держат. Они менады, они неистовые. Это мы видели, что они творили. Но при этом они надзирают за смертными. Ведь уже не поползет надзирающих менад гнев святой о делах преступных. И тогда я всякое убийство отпущу. Друг от друга познаете зло и возвестите, как приходит от ближних оно. Строфа вторая. И пускай тогда никто злой напастью, можно перейти злым случаем, злой напастью пораженный слово прежнего не говорит и не зовет, о правда, о престолы Ириней. Вот почему скоро отец или мать в новой скорби плачем восплачут, если падет дом правды. Вот глубокое, мистическое такое, вот убежденное, ясное выражение мироздания – это дом, поскольку оно утверждено на правде. Не будет правды – мироздание разрушится. Это о чем была речь сегодня. Нравственные начала, если поколебать, разрушится всякий дом. Как сказал один человек, говорит, знаешь, когда революция была, ни одна вещь не осталась на своем месте. Все было смещено, все было потрясено. Нет ни одной семьи, которая бы на себе не испытала, что это такое революция. Вот Ирине об этом и говорят. И дальше они высказывают свою главную мысль, что они несут, конечно, они отвратительные, дескать, так вот, мы мерзкие, конечно, мы страшные, мы жуткие, мы очень жестокие, но мы несем ужас. А ведь это божественное дело. Помните, Бог хочет учить человека через пафос. Человек не хочет страдать. Бог дает заботу, а человек приобретает сердечно-сосудистые заболевания, потому что забота доходит до сердца, кардия. Вот, тогда Бог дает человеку страх, имеется в виду страх Божий. И это его не вразумляет. И тогда приходим мы, говорят Ирине. А мы – это ужас. То есть ужас – это предельная степень пафоса. И вот ужас, он стесняет душу при свете сердца и заставляет человека страшиться греха. То есть ужас помогает блюсти человеку сердце френ и бережет от преступления во свете сердца кардия. Антистрофа вторая. Нужно и да будет так, чтобы был и пребывал ужас, что порой ко благу блюститель сердца. Ужас приносит мудрость от стеснения души. Складно? Ужас приносит мудрость от стеснения души. Какой же муж, а подобный и город смертных, кто при свете сердца совсем не трепещет? Кто же будет, не имея страха, чтить правду? Вот, все неправильно говорят. Но сейчас я уже заканчиваю чтение этого Стасима. Складное слово говорят Иринии, но в этой их правде неожиданно появилась брешь. А существует ли страдание без вины? То есть всякое преступление исходит из поврежденного сердца, френ. Вот. И наоборот, если мысли сердца, френ, не повреждено безумием, преступление не происходит. В общем виде это звучит убедительно. А арест? Преступление ареста не вышло из сердца. Оно было ему не по сердцу. Он не говорил «хочу». Он не говорил «хочу захотеть». Он не говорил «выбираю». Он не говорил «я совершу правду». Он говорил «я сделаю недолжное». Он матери сказал перед убийством. «Недолжное стерпи». То есть это преступник по неволе. Должен ли нести кару? Вот, в общем виде, еще более в общем виде поставлю, но это поставлено уже в Ветхом Завете, отдельная книга посвящена, книга Иова. Если человек согрешает, он страдает. Это понятно. А наоборот, если человек страдает, значит ли это, что его страдание – следствие греха? Вот Иов говорит категорически нет. А его друзья-обвинители говорят, ну как же так? Ты же страдаешь, значит, ты согрешил. Вот, одна из краеугольных основ христианского мировоззрения. Существует невинное страдание. И образом этого невинного страдания в Ветхом Завете явился Иов. Ну, а в Новом Завете, конечно, единый безгрешный, сам Господь. Вот идея невинного страдания – это стержень трилогии Софокла об Эдипе. Вот, а в трагедии Схила, которую мы читаем, проблема невинного страдания. Ну, невиновен арест. Велели ему, он против воли, против сердца, против своей природы. Он за это сделал. Виновен или невиновен? Этот вопрос будет поставлен на первом суде Ареопага. Вот. В следующем эпизоде, четвертый. Это первый суд Ареопага. Я надеюсь, что Эсхила мы закончим читать в следующий раз. Теперь послушайте меня внимательно, пока такая тишина хорошая. Значит, все, кто будут заниматься древнееврейским языком, отходят к тому круглому столу. У нас организационные проблемы и техническое обеспечение. Те, кто занимаются русской литературой, это курс для учителей школы. Для детей, которым нужно писать сочинение. Этот курс, оказывается, сейчас это новое явление, для мам, которые поняли, что детей никто литературе в школе не научит и к языку русскому не приобщит. Те собираются вот здесь. И последнее, значит, на средства нашего издания начали поступать, что для меня удивительно, начали поступать какие-то средства. Значит, кто хочет подойти, может подойти и взять вот нашу памятку. Это наш издательский план. Вот. И номер счета, который вы можете, так сказать, пожертвовать, исключительно это целевое, значит, на нашу издательскую деятельность.
А вопросы?
Я вас не убил. Я вас не...
Понизил план бытия.
Ну, чтобы отпустить вас, я же мучаюсь. Я думаю, что вы тоже страдаете. Вопросы? Записок у меня столько, что как только я кончу читать Эсхила, я первый перед Софоклом, я начну отвечать на записки. Записки очень острые. Вот. И вы до сих пор продолжаете задавать мне вопросы относительно прошлогоднего курса, когда мы с вами уясняли суть происходивших событий с нами по Библии. Вас продолжает интересовать.
Слушай. Возможен устный вопрос.
Ну, пожалуйста.
Значит, для нас видение той художественной формы, которая представляет из себя трагедия в греческом изводе,
да?
Бытие. Да? Для нас это не специфично по образу нашего, так сказать, пребывания человеческого и так далее. Вот. Но есть, значит, разные ремесла. Есть замечательный ремесленник в предельном выражении на этого понятия, которое здесь присутствует, для которого это весьма специфично.
Это музыкант.
Вот. Значит, это Владимир Николаевич Минин.
Обязательно, мы с ним сейчас начнем разговаривать.
Который создал свою оркестру, вот, да. И ведет ее десятилетия. И диапазон этой оркестры, он превосходит, наверное, все, что вообще в общекультурном смысле существует.
Тем более, что это хоровое пение. Тем более,
да.
Что это хоровое
мне
пение.
Мне бы хотелось. Владимир Николаевич, я у него прошу прощения за то, что я без подготовки, да, значит, два вопроса тебе задать.
Вот, хорошо. Я очень рад, что это вопрос по музыке, потому что лучше всего понимают музыканты и врачи. Вот то, что я говорю, вот по роду занятий понимают музыканты и те, заняты исцелением.
Чем представляется, маэстро, для вас то, что мы делаем, потому что это общая задача каждого присутствующего, да, что же мы все-таки, так сказать, для себя выносим из того, чем занимаемся. Вот. Чем для тебя вот это могло бы быть, да? И второй вопрос. Это мы представляем современные слушатели твоей оркестры, да? И что представляли из себя слушатели Древней Греции? Вот. Какая есть вот возможность сопоставить нас и тех слушателей.
Да, наши, вот, границы нашего восприятия, способность наша выдерживать, да, музыку, вообще говоря. Вот.
Значит, я хотел бы еще тоже сказать такую вещь, что мы не торопимся никуда. И если у тебя есть возможность вот что-то сказать, чтобы ты себя не чувствовал вот ничем скованным по времени. Да.
Спасибо за такие вопросы, но тут связывается несколько в один узел, несколько моментов. Я только что в антракте подошел к Евгению Андреевичу и попросил уделить мне несколько минут для того, чтобы спросить об источниках, во-первых, музыкальных, где я могу с этим познакомиться. Почему я спросил об этом Евгения Андреевича? Потому что все время, ну и когда учился в школе, и позднее, все время слышу древнегреческие трагедии, хоры, а вот музыкальная начинка, где она, пощупать ее, я, к сожалению, дожив до этих дней, не смог. Поэтому хотел обратиться к вам с таким вопросом. Потому что количество текста, которые вы читаете на монолог, условно говоря, хора, он как бы не предусматривает некую, так сказать, музыкальную протяженность, скажем таким словом, а он предусматривает некую просодию, которая должна говорить слова довольно часто для того, чтобы уложиться хотя бы во временном пространстве. Но это я к чему говорю? К тому, что Я одно время, простите за этот экскурс, я одно время, когда жил в Новосибирске, меня попросили вести самодеятельный хор в Новосибирском университете, который был расположен в Академгородке. И вы, конечно, сказали замечательные слова, Евгений Ильич, что постигают музыканты и врачи. Одни имеют дело с душой, другие с телом.
И страданием.
Да, но страдание, значит, у меня было впечатление, что когда я в этом университете преподавал, что лучше всего меня понимают люди, связанные с математикой. Потому что когда я на пальцах показывал первую ступень, третья, пятая, они моментально соображали, а гуманитарии ни в какую. Ну, это я не хочу обидеть гуманитариев, я просто хочу ответить на ваш первый вопрос. Что такое для меня? Вы знаете, ведь самое для меня вот важное, что я стараюсь вот в силу своих хлипких возможностей карабкаться за мыслью Евгения Андреевича постепенно, постепенно от занятия к занятию, хотя я пропускаю много по уважительным причинам, но я стараюсь вот карабкаться вверх, хотя признаюсь, что мне довольно трудно. Что касается сопоставления слушательской аудитории, ну, тут только можно ведь, так сказать, найти гипотетически что-то себе представить. Но мне представляется, вот судя по вашим словам, Евгений Ильич, когда вы говорите, что достаточно было дать клятву, и тебя суд освобождал от процесса. Вот этот уровень нравственности
несопоставим. Он делал трагедию народным действием, народным.
Несопоставим, потому что я скажу какую-то тривиальную вещь, что сейчас больше происходит на потребление развлекаловки. А музыка серьезная, она требует работы души, работы сердца. Она, эта работа потом должна перейти в работу сознания. Так что все тоньше и тоньше тот слой слушателей, которые заставляют себя трудиться душой и сердцем. Поэтому мне кажется, что если, а я был в Греции и видел эти масштабы амфитеатров, то это, конечно, ну, несопоставимо. Значит, тогда, условно говоря, плебс был той средой, которая потребляла эту пищу. А сейчас это могут собирать стадионы только те, кто вот занимается рок, поп и так далее. Вот если я своим ответом устроил вас, то я вот на этом
спасибо. Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо.